прекрасный синий субботний день. Приветствую гостей, приветствую всех, кто подключился, кто будет слушать после эту проповедь. И хотел бы начать с одного вопроса. Чувствуете ли вы себя одиноким? В современном обществе и мире люди часто бывают одиноки. Вокруг них люди, они причастны к какой-то компании, однако люди, несмотря на это все равно чувствуют себя одинокими. И чувство одиночества присуще не только людям, которые не знакомы с Богом. Порой даже верующие люди испытывают чувство одиночества. Я думаю, что и вам приходилось испытывать это чувство. Приходилось это чувство испытывать и мне, и не раз. Хотя на первый взгляд может показаться, как это так? У нас есть семья, у нас есть друзья, мы живем в большом городе, мы являемся частью церкви. Как можем мы с вами оказаться одинокими? Однако можно оказаться одиноким в своей семье, можно оказаться одиноким в кругу друзей. Также и в церкви можно испытать чувство одиночества. Именно поэтому Господь пытается со своей стороны сделать все, чтобы сфокусировать наш взгляд на себе и убедить нас в том, что мы не одни. Убедить нас в том, что несмотря на обстоятельства, в которых мы с вами оказались, мы для Него бесконечно дороги. Дороги в любой момент нашей жизни, в момент наших падений, в момент наших взлетов. Что бы с нами ни происходило, Господь хочет сказать: «Я дорожу тобой». Именно поэтому пророк Иеремия в первой главе своей книги пишет в 5 стихе следующее: «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». Все мы знаем о том, что эти слова были посвящены пророку Иеремии, однако в этих словах есть и слова каждому из нас. Прежде нежели мы с вами появились в этот мир, Господь говорит нам через пророка: «Я уже захотел быть вашим Богом». Бог говорит: «Вас еще не было, но я страстно желал этих отношений с вами». Хотя жизнь каждого из нас складывается по-разному, не правда ли? Нет двух одинаковых судеб, нет двух одинаковых жизней, и, может быть, у каждого или у кого-то это была жизнь противления Богу, открытого или не совсем, но, тем не менее, даже если это было и так, Его отношение никогда к нам не менялось. Он всегда старался делать все со своей стороны возможное, чтобы общаться с нами. Хотя иногда в нашей с вами жизни происходит огромное количество ситуаций, которые, наверное, наводят подчас вопрос о том: где же ты, Господи, где же ты, когда я был в таком состоянии, где же ты, когда со мной происходило то-то или то-то. Порой обстоятельства, с нами происходящие, большое вызывают этот вопрос, нежели свидетельствуют нам о непрестанной Божьей опеке и заботе. Иногда даже от людей верующих приходится слышать, что Бог очень недоволен нами. Бог очень недоволен нашей верой. Ему не нравится наша христианская жизнь. И как бы человек ни старался, все старания его обречены на провал. Он так никогда и не достигнет той высокой планки, которая поставлена перед ним. Именно поэтому, именно зная, что порой такие чувства возникают в жизни человека, именно поэтому, зная, что порой люди говорят нам о том, что наша вера какая-то не такая, первым, чем занят Господь в процессе углубления нашего духовного роста и христианского опыта, так это в том, чтобы убедить нас, что Он на самом деле не такой. А значит, несмотря на то, что Он как будто бы просит человека вновь и вновь дать ему шанс, я не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь о Боге с этой стороны. Ведь порой мы говорим друг другу: Бог тебе дает еще один шанс. А когда читаешь Библию, то Бог на страницах Священного Писания приглашает нас с вами дать Ему шанс. Убедить нас в Его любви, убедить нас в Его заботе, убедить нас в Его благости по отношению к каждому из нас. Так было в жизни одной девушки. Детские годы, которые прошли в неблагополучной семье. И как она сама говорит, у нее было 4 отца. Родной отец их бросил, потому она говорит, а потом она говорит, что было 3 неудачных брака в жизни ее матери. И к 19 годам она была полностью разочаровавшейся в жизни любви, жизни и любви человека. Всего в 19 лет, а она говорит, у меня нет будущего. Все, что со мной происходило до этого, абсолютно уничтожило тягу к жизни. Однажды ее подруга пригласила сходить на концерт христианской музыки, и там, во время исполнения одного из гимнов, она услышала примерно следующие слова. «Если твоя жизнь пуста, и ты одинок, дай шанс Иисусу». Если твоя жизнь пуста, если ты одинок, дай шанс Иисусу. Я не знаю, что вы слышите в этих словах «дай шанс Иисусу». Что значит для нас сегодня, людей веры, у которых за плечами уже годы христианства, что мы слышим в них? Наверное, это значит позволить Богу сломать в нашей голове все сложившиеся о нем стереотипы и клише. Ведь порой мы с вами, даже общаясь друг с другом, говоря о Боге, пользуемся каким-то стандартным набором выражений, зачастую не всегда понимая, о чем же мы и сказали. Иногда человеку говорим, что тебе надо быть во Христе, и мы иногда сами не представляем, что мы ему предлагаем. Именно поэтому Господь стремится к тому, чтобы наше отношение к Нему поменялось. Если можно так сказать, Он просит, чтобы мы начали общаться с Ним, как мы иногда говорим, с чистого листа. Начать общаться с Ним с понедельника или с Нового года. Дать возможность новым опытам с Богом. Ведь в любом нашем положении и состоянии Господь заверяет нас через Давида о том, что мы будем приняты. В книге «Псалтырь» в 26-м псалме, 10-м стихе, есть следующие слова. «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня». Давид заявляет очень конкретно и твердо: «Господь примет меня». Давид полон уверенности в том, что даже при всеобщем отвержении, даже тогда, когда близкие ему люди восстанут против него, Бог никогда в этом числе не будет. Он с твердой уверенностью говорит: «Господь примет меня». Ведь мы знаем, что его жизнь была непроста. Были годы скитаний, когда он вынужден был бегать от Саула, искать себе убежище даже у филистимских царей. Были годы, когда он вынужден был бегать от своего собственного сына. Были годы падений в грехах, но в эти годы на него никогда не накатывала мысль о том, что он покинут Богом, что Бог его отверг. Нет. Наоборот, приходя к Богу с покаянием, он был уверен, что Господь услышит, что Господь очистит и примет его обязательно. Несмотря на все происходящее в его жизни, он сохранял уверенность в том, что Бог рядом, что Бог никогда его не покинет. Если же мы с вами обратим внимание на земное служение Иисуса Христа, то на страницах Евангелия словно красной нитью проходит весть о том, что Иисус, придя в этот мир, пытается изо всех сил убедить всех, с кем он сталкивается, в том, что для Бога в этом мире нет чужих. Он пытается убедить всех, что для Бога в этой жизни нет людей отвергнутых. И пусть даже люди говорят об этом, пусть даже в том обществе бытует мнение на этот счет, Иисус своим служением, своими словами и своим отношением к людям четко опровергает это. Давайте прочитаем историю из Евангелия от Луки, 13 глава, с 10 по 13 тексты. Там мы можем прочитать следующее. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего», и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Это хорошо известная всем история, где Иисус своим действием провозглашает самую суть небесного закона, которая заключается в сострадании. Суть Божьего правления, суть Божьих принципов – это сострадание к человеку. Ведь вновь мы встречаем Его учащим в синагоге, и народ, как всегда, наполняет это место для того, чтобы услышать Слово Божье. Направляется туда и эта женщина. Женщина, о которой мы читаем, что целых 18 лет она была больна. Это очень большой срок, 18 лет. И женщина тоже идет туда, и, пожалуй, веру этой женщины можно назвать феноменальной. Ведь ее ничего не останавливает. Ее ничего не останавливает перед тем, чтобы прийти в Божий дом. А если мы спросим у себя, что порой нас останавливает, чтобы идти в церковь? Что нам сегодня мешает? Но ее не останавливает ни мнение людей, бытовавшее в то время. Ведь тогда говорили однозначно: если у тебя физический недуг, значит, там, наверху, на тебя кто-то плохо смотрит. Значит, ты как-то нагрешил, что Бог вынужден тебя проучить твоим таким состоянием. И будьте уверены, она ловила на себе взгляды, а может быть и не только их, может быть и слова укора. Но никакое мнение людей не в силах было остановить эту женщину. Придя туда, она, как всегда, была сосредоточена на том, чтобы услышать для себя ободряющие слова из Торы, из пророков и из Писания. И вот здесь как раз происходит нечто необычное и очень важное как для нее, так и для всех последующих поколений, которые однажды откроют эту историю, которые однажды попытаются вчитаться в эти слова из Евангелия. Мы видим, что она вовсе не старается сосредоточить на себе внимание Иисуса. Но вот от взгляда Иисуса ничего не ускользает в этой жизни. Такое ощущение на основании этой истории, что его так и тянет к людям, у которых есть недуги, для того, чтобы облегчить их страдания. Причем нужно сказать, что если мы с вами перечитаем все случаи исцеления в Евангелии, то фактически они все связаны с людьми безнадежными, которых современная их медицина не могла исцелить. Иисус обращает внимание именно на нее. Увидев ее, читаем мы. И нет, это не был мимолетный взгляд. Он не просто оглядывал свою аудиторию, которая его слушает, и заметил ее. Вот это слово «увидев» можно перевести как «пристально смотря» или «пристально наблюдая». Если бы он исповедал такие же принципы, которые были в те времена, наверное, он не испытал бы этому человеку ничего, кроме презрения или, в лучшем случае, сожаления о ее ситуации. Но Иисус абсолютно не такой. Он приглашает ее подойти к Нему и у всех на виду исцеляет ее. Давайте вспомним похожую ситуацию, тоже синагога, тоже суббота, но теперь мужчина, о котором нам также пишет евангелист Лука в 6 главе, в 6, 8 и 10 тексте мы читаем следующее. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Но он сказал человеку, имеющему сухую руку: «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил, и сказал тому человеку: «Протяни руку твою». Он так сделал, и стала рука его здорова, как и другая. И в этой истории мы видим, как человеческое горе, как человеческие страдания никогда не ускользают от взора нашего Господа и Спасителя. И складывается такое впечатление, что Иисус ходит в синагоги именно из-за страдающих людей. Он ходит туда из-за людей, которым страстно желает засвидетельствовать. засвидетельствовать о любви Бога, о которой так емко написал Иоанн в своем Евангелии в 16 главе 27 стихе. Там есть одна короткая фраза, которая звучит так: «Ибо сам Отец любит вас». Иисус идет в синагоги для того, чтобы ломать стереотипы богоотверженности. Он намеренно исцеляет этих людей, приглашая всех обратить внимание на них, чтобы сказать: «Отец любит их». Отец любит всех, кто бы ни пришел к Нему. Тем самым Он пытается разрушить сложившееся представление об отношении Бога и человека. Мало того, соприкасаясь с такими людьми, неся исцеление таким людям, Он убеждает их в том, что сказал той женщине в синагоге в 16 тексте 13 главе Евангелия от Луки, есть такая фраза. Он называет эту женщину «дочь Авраама». «Сию же дочь Авраама», говорит он. В этом выражении в Священном Писании, о котором мы читаем «дочь Авраама» или «сын Авраама», ведь эти слова надежды, ведь эти слова произносятся с той целью, чтобы сказать тому, кому они обращены: «Ты наследник тех обетований, которые когда-то Бог провозгласил в книге Бытия». Сказав Аврааму о том, что в тебе, в семени твоем благословятся все народы, а значит, цель Христа сказать, что в этой жизни нет ни одного человека, который бы сказал: «Я лишен благословений». Нет ни одного человека, который имеет право сказать мне или тебе: «Тебя Бог не благословит». Иисус говорит: «Нет, все наследники, и все наследники благодаря вере». Иисус намеренно подчеркивает, что обладателями этих благословений будут люди, которых сегодня отвергают и презирают другие. Но Господь идет к ним. Именно поэтому, как в жизни этих людей, первый шаг к Богу заключается в том, чтобы убедить их. Убедить их в самом важном, что Небесный Отец, что их Творец любит их, желает им добра, несмотря на их состояние, или даже, будет лучше сказать, вопреки их состоянию, вопреки греху, Бог идет к человеку навстречу и заверяет его в любви. Вдохновленный Богом, Павел в 5 главе своего послания к римлянам записал хорошо известные нам слова в 8 тексте. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда еще просвета нет, когда будущего нет, когда нет ничего, Христос говорит: «У тебя оно есть». Если тебе вдруг показалось, что ты человек безнадежный, если тебе вдруг показалось, что ты человек, не имеющий будущего, прочитай этот текст, обрати на него свое внимание, где Христос говорит, что тогда, когда нет надежды, что тогда, когда нет смысла и нет целей, Бог идет к тебе навстречу и говорит: «Я тебя люблю. Я люблю тебя в том, в твоем состоянии, независимо от того, где ты, кто ты и как ты». Бог, наблюдая за всей великой драмой грехопадения человека и наблюдая за нашей безуспешной борьбой с грехом, сам идет нам навстречу. Он не желает и не ждет, пока мы собственными подуками попытаемся карабкаться и что-то сделать, чтобы победить грех. Ведь это невозможно. Это невозможно без Бога. Это невозможно без Божьего присутствия, именно поэтому Он протягивает человеку свою руку. Потому что видит в нас людей, крайне нуждающихся в Его прикосновении, и делает это вопреки нашему состоянию, и это Его естественная реакция. Он для этого пришел в мир, чтобы нас, вот таких безнадежных, увидеть, найти и пригласить к себе. Хотя, может быть, мы пытаемся слиться с толпой, затеряться где-то на самых задних рядах, Бог видит нас и говорит: «Иди сюда, я сниму с тебя бремя. Я дам тебе надежду. Я постараюсь убедить тебя в том, что сам Отец любит тебя. чтобы никто и ничто в этом мире тебя не разубедило в благости Божьей по отношению к тебе. Поэтому человеку на самом деле вовсе не нужно что-то делать, чтобы Бог обратил на него внимание. Все бытие Бога нацелено на то, чтобы привлечь нас к Нему. Он сам пристально смотрит на нас, затем приглашает подойти к себе для того, чтобы мы смогли получить исцеление, получить одобрение, получить поддержку. Хотел бы прочитать вам одно стихотворение. Когда приходит в жизнь беда, и грусть, тоска одолевают, ты чаще вспоминай слова. Господь своих в беде не оставляет. Бывает нам порою так сложно, и плачет в безнадежности душа. Но помни, с Богом все возможно. Есть тысячи ответов для тебя. Когда покажется тебе, что небо как будто бы закрыто для тебя, ты молишься, но нет ответа, не унывай. С тобой Иисус всегда. С тобою Он, когда ты на коленях, с тобой, когда слезы льют рекой. Он рядом, в этом нет сомнения. Любовь Христа всегда, всегда с тобой. Доверь Ему свои переживания, отдай всю боль твоей души. Мы на земле подвержены страданиям, но утешение в Боге обретаем мы. И там, где кажется все безнадежно, укажет выход нам всесильный Бог. Ведь с Господом нам все возможно. Нет больше в мире, чем Христа, любовь. Еще хотел бы поделиться с вами одной короткой цитатой, выдержкой из книги «Служение и исцеление». Эллен Уайт написала там следующее. «Ничто не является на первый взгляд более беспомощным, но в действительности более непобедимым, чем душа, осознавшая свое ничтожество и всецело полагающаяся на заслуги Спасителя. Молитвами, изучением Его Слова, верой и Его постоянное присутствие рядом слабейшие люди могут жить в тесном общении с живым Христом. И Он будет поддерживать их рукою, которая никогда не отпустит их». Эти драгоценные слова каждый, пребывающий во Христе, может сделать своими. Слабейших людей Он будет держать так крепко, чтобы ничто в этом мире не могло вырвать нас из Его рук. Поэтому давайте, мои дорогие, будем непрестанно познавать любовь Бога, явленную нам во Христе Иисусе. Давайте, дорогие мои, будем постоянно верить, что в каждый миг в нашей жизни Бог рядом, и Он проявляет эту любовь в нашей жизни. Давайте будем уверенными в том, что никто никогда не сможет нас разубедить в том, что Бог поменял к нам свое отношение. Давайте будем верить в то, что как бы ни сложилась наша с вами жизнь, Бог никогда, никогда не отпустит нас из своих могучих рук. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, весь этот мир пытается показать нам, что Ты нас не любишь, что Ты нас отверг, что Ты, Боже, оставил этот мир на произвол судьбы. Но Ты, Боже, в Священном Писании, Ты своим личным примером, придя на эту землю, Ты показал обратное. Ты, Боже, открываешь нам свою любовь, Ты, Боже, показываешь нам свою поддержку, несмотря на то, кто я, несмотря на то, где я, несмотря на то, что я сделал, Боже, Ты проявляешь свою любовь к каждому из нас, и Ты пытаешься доказать, что каждый из нас важен и ценен. Ты, Боже, делаешь все для того, чтобы каждый из нас, сегодня живущих на земле, каждый из нас мог познать Твою любовь и мог, Боже, осознать важность и ценность Твоей жертвы. Мы просим Тебя, Боже, Ты благослови, помоги нам помнить, что Ты когда-то сделал для каждого из нас, что эта жертва, она означает для нас. Чтобы мы, Боже, были уверены в том, что несмотря на те жизненные обстоятельства, в которых мы оказываемся, в которых мы оказались, Боже, Ты все равно рядом, Ты все равно любишь, и Ты идешь навстречу к нам. Помоги нам любить, помоги нам ценить это время, которое у нас есть, это время, которое, Боже, Ты даешь нам для того, чтобы познавать Тебя, для того, чтобы, Боже, служить Тебе. Благослови и помоги во имя Иисуса Христа, мы просим. Аминь.